Глава вторая. Живем. По крайней мере, какое-то время. Внутри нашлось немало ценного. Первое — запасной варьер без нагрудной кирасы. Второе — отличный налобный фонарь. Третье — мощный монокуляр. Четвертое — металлическая банка с мазью от кислоты червей. Пятое — запасные тактические перчатки без пальцев. Несколько пар обуви. Жаль, размер не подходил. Шестое. 10 новеньких магазинов к Суворову, связанных попарно. Разобранные запчасти к нему же и набор для чистки оружия. Седьмое. Ножи, посуда и прочее походное барахло. Точь-в-точь, как у меня, только постарше на вид. Кое-какие простые инструменты. Восьмое. Приличный спальник с сеткой. Одеяло, нашейная подушка, складной походный стул. Девятое. 2 нетронутых медпакета. Десятое. Фляга с водой почти полная, и фляга с чем-то спиртным почти пустая. 11. Еда. Пакет земного сухпайка, 2 шайбы с бустером и сушеное твердое мясо неизвестного происхождения, нарезанное полосками. 12. Чай из местных трав и чуть-чуть на пару заварок настоящего земного кофе. 13. Несколько самодельных сигар из местной дымотравы, которую выращивали и курили вместо табака некоторые колонисты. Я не вдавался, но вроде бы руководство Фригольда не одобряло эту сладковатую дрянь. 14. Несколько осколков оксидана, вываренный и отполированный череп небольшого животного, здоровенный черный коготь. 15. Прочее, не стоящее особого внимания, типа куча одежды, чистой и не очень, и немного личных вещей. Ну что ж, стандартный набор Фригольдера. Теперь у меня хотя бы была еда на пару дней. Может, даже получится растянуть на неделю. Мой спутник милостиво оставил одно из заданий наблюдателя незакрытым. Самое простое, деревянного ранга. Но я не жаловался.
Восходящий Сигурд, вы уничтожили 10 из 10 низших червей. Выберите любую руну, дерево. Руна свойства, руна предмет, руна умения.
Наблюдатель, как оказалось, особой щедростью не отличался. И широкий ассортимент наградных рун был скорее исключением из правил. Тут и вовсе предлагалось всего 3 вида. Деревянная руна свойства сейчас имела смысл для улучшения прочих рун или навыков. Руна предмет? Я не был уверен, что на мусорном ранге выпадет что-то ценное. Их сложно использовать скрытно. А вот умение могло пригодиться. Аналогично, деревянные порыв, легкий шаг и чуткое ухо уже доказали свою полезность. Решено. Умение. Передо мной всплыли 3 варианта.
Ночное зрение, токсичная иммунность, укрепление кожи.
Я не ошибся в выборе. Все 3 умения казались мегаполезными. Зрение давало возможность видеть в темноте, иммунность предохраняла от токсинов, выделяемых отродьями червей, а укрепление делало кожу более устойчивой к внешним воздействиям. И что важно, все они требовали всего 3 капли звездной крови и работали более 2 часов.
Руна ночное зрение, руна умения, качество дерева, активация 3 капли звездной крови. При активации позволяет видеть в естественной темноте. Время действия 144 минуты. Время перезарядки 1 полный цикл. Текущий таймер. Готово к активации.
Я выбрал ночное зрение. Во-первых, потому что требовалось пересечь расколотые земли по темным каньонам. Во-вторых, оно отлично сочеталось с биолокацией и чутким ухом. А в-третьих, из памяти еще не выветрились схватки в логове Найтволка и гнезде, где без семечка я просто не смог бы ориентироваться в полной темноте. Токсичную иммунность же дублировали свойства амулета травинки, а укрепление, хоть и выглядело приятно по описанию, не могло заменить полноценный доспех, да и было совершенно непонятно, насколько оно вообще будет эффективно. Зрение же могло пригодиться в ближайшее время, и если я отыщу руну, чтобы превратить его в навык, то расклад выглядит совсем неплохим. Навыки. Исследуя свои навыки, я наткнулся на несколько новых, открытых моим визави в домене во время повышения атрибутов. Вообще, мой список навыков сейчас выглядел так.
Восходящий. Бой без оружия, дерево, 8 из 10. Аутотренинг, дерево, 6 из 10. Чуткое ухо, дерево, 1 из 10. Рунное искусство, бронза, 5 из 10. Любовное искусство, дерево, 7 из 10. Знание техники земля, дерево, 8 из 10. Жизнестойкость дерева, 10 из 10. Ментальная чувствительность, бронза, 1 из 10. Осознанный сон, бронза, 1 из 10.
Стоило признать, за первые два дня он добился большего, чем я с момента появления в этом мире. Повышение аутотренинга до 6 звезд, рунное искусство и любовное искусство — это целиком его заслуги. А вот знание техники, скорее всего, мой дремлющий навык. Так же, как и жизнестойкость, относящаяся, как неудивительно, к сфере разума.
Жизнестойкость. Дерево. 10 из 10. Психоэмоциональные свойства личности, позволяющие преодолевать стрессы, испытания и трудности, не поддаваясь эмоциям, сохраняя психическое здоровье и здравый смысл. Сам по себе этот навык не был странным. Пилотам требуется сохранять здравый рассудок в сложных обстоятельствах. Необычным казалось другое. Развитие на все 9 звезд. Это означало, что в забытом прошлом я был очень хладнокровным и стрессоустойчивым человеком, что несколько странно для указанного в био возраста.
«Да, ты верно удивляешься»,
— неожиданно добавил голос.
«Далеко не каждый разумно развивает бронзовый уровень этого навыка даже к старости. Он дремал в тебе, и у меня пока нет ответа, почему».
Любопытное наблюдение легло очередным фрагментом разобранной мозаики моего прошлого. Ну что ж, будем вспоминать. Еще прибавилось навыков. Ментальная чувствительность, отвечающая за эмпатию, отслеживание попыток проникнуть в разум, взять под контроль и так далее. И осознанный сон. Первый бронзовый навык, дающий вполне конкретную способность управлять своим циркадным ритмом, засыпая и просыпаясь по собственному желанию, а не по велению природы. Я не совсем понимал, как это будет работать с одной бронзовой звездой, однако планировал сегодня проверить, если, конечно, доживу до ночи. По краткому размышлению я решил возвращаться из расколотых земель тем же путем, что добирался сюда наш отряд. Так было безопаснее и проще. Маршрут зачищен, фрегольдеры оставили на местах спуска в каньоне вбитые в скалы костыли, к которым крепили веревочные лестницы, по ним можно было попробовать выбраться на поверхность. Я в очередной раз взглянул в узкую полоску неба над головой. Кроме шуток, подъем и спуск в трещины был совсем непростым испытанием. Выбраться наружу без приспособлений практически невозможно. В общем, я двинулся к месту нашей последней стоянки. Несмотря на все аргументы голоса, теплилась робкая надежда догнать отряд земных колонистов, если они по каким-то причинам решили на пару суток задержаться в расколотых землях. Мрачные, сырые и промозглые трещины-каньоны — крайне неуютная локация. Я долго шел по следам нашего отряда, изредка встречая места схваток с отдельными инсектоидами. Интересно, кто еще погиб во время нападения на лагерь? Целы ли ребята из моего копья? Я представлял, как динамит и грохот ругались с сиреной после моего исчезновения, вынуждая немедленно поднять отряд на поиски. А иначе и быть не могло. И на душе становилось немного легче. Первая личинка встретилась часа через два. Услышал я ее задолго до зрительного контакта и приготовился заранее. Сжечь отродье червей с помощью семени древа оказалось нетрудно. Уползти ей не удалось. Но ни звездной крови, ни нового задания наблюдателя не появилось. Разве что в третьей ступени задания об уничтожении червей количество убитых тварей подросло на единичку.
«Восходящий Сигурд. Черви угрожают самому существованию единства. Уничтожайте червей везде, где найдете, и вы будете щедро вознаграждены. 459 из 1000».
Во время монотонного пути я честно пытался понять, что во мне изменилось после повышения атрибутов. Разум. Он отвечал за когнитивные способности, работу сознания, память, психоэмоциональную сферу. Вероятно, теперь я быстрее смогу обучаться чему-то новому, буду лучше запоминать и обрабатывать информацию, контролировать эмоции. Пока из ощущений была лишь необычная легкость мысли и свежая голова. Как будто я только что проснулся полный сил и энергии. Незамутнённый взгляд замечал вещи, на которые я прежде и не обратил бы внимания. Логические цепочки в голове как будто складывались быстрее. На многое словно открылись глаза. Например, на поведение мрака, который целенаправленно пытался ослабить фрегольд, выбивая мешающих ему восходящих. И свирель не проспала нападение на лагерь. Это звенья одной цепи. Чем больше погибнет фрегольдеров и землян восходящих, чем меньше останется у колонистов воинов, тем лучше. Одновременно он тщательно оберегал травинку от любых кавалеров, и вряд ли из братской заботы. Скорее, у него были долгоиграющие планы насчет младшей сестры. Интересно, какие? Восходящая, дочь первого Рикса, дочь, говорящей с травами. Возможно, он рассматривал ее как товар, выгодную партию для династического брака. Значит, за пределами Фригольда у него есть тайные союзники? Но кто? Бронзовые атрибуты разума назывались так.
Мышление бронза, 1 из 10. Восприятие бронза, 0 из 10. Воля бронза, 0 из 10.
Мышление, которое открыл голос, отвечало за логику, интеллект, память и способность к познанию и обучению. Вряд ли атрибут делал человека умнее. Без новых нейронных связей это невозможно. Скорее повышал базу и оперативные возможности развития. В любом случае, бронзовый навык, появившийся с открытием атрибута, был очень полезен. Голос сказал, что почти каждая бронзовая звезда в атрибуте открывает новые навыки, и что все 9 бронзовых атрибутов следует развить до предела. 90, вернее, уже 88 бронзовых рун развития, мамочка моя, где взять столько? Голос также посоветовал мне искать удобное место для лагеря до наступления темноты. Я так и поступил. Нашел небольшую тупиковую впадину в стене каньона, где можно было расположиться на ночлег. Слегка перекусил, сживав пару полосок сушеного мяса и запив водой. Разводить огонь категорически не хотелось. Тут он скорее приманит ночных гостей, чем отпугнет их. Мой спутник настаивал на вечерней медитации. Он называл ее ступенью, а позы и мысленные манипуляции — нарами. И говорил, что я должен повторять ее каждый день, ускоряя регенерацию звездной крови в организме. Я уже видел, как он это делает, но то психофизиологическое упражнение, что голосу давалось непринужденно, мне пришлось осваивать очень долго. Часа 3, наверное, он мучил меня, поправляя все мыслеформы и образы, пока у меня не получилось создать из своего тела нечто вроде умозрительного призрачного двойника с бьющимся синим средоточием вместо сердца и циркуляцией звездной крови по малому кольцу. Мало создать, его нужно было ощутить как свое тело, а потом мысленно ускорить это движение до тех пор, пока изменения не начнутся на физическом уровне. Я почувствовал их на себе, когда кожа стала сухой и горячей. В голове начали звенеть колокола боли, а температура тела тревожно замигала на индикаторе браслета. Ничего себе! И при этом голос досады сказал, что я едва выполнил первый нар. Но упражнение имело смысл. Оно дополнительно восстановило 1 каплю звездной крови. Моя общая регенерация с 10 звездами духа и 1 бронзовой в ментальности теперь составляла 8 часов 42 минуты. Так что к ночи шкала накопления содержала 2 из 177 капель. А ночью ко мне пришел гость. К счастью, осознанный сон, в который я провалился после утомительной медитации, был очень чуток и позволил пробудиться от шороха поблизости раньше, чем тварь заползла в мою пещерку. Это было взрослое и магу червей. Фуражир или скаут. Я не особо пытался определить разновидность, увидев дрожащие усики, черный панцирь и кошмарные заостренные конечности. Он медленно полз по стене каньона, явно направляясь ко мне, и находился уже в десятке шагов. Вспыхнувший золотой свет семени заставил его застрекотать, задымиться, отскочить в сторону, несколько раз перевернуться и попытаться в панике уползти за пределы светового круга. Но он был медленный, как будто полуживой. И вскоре я понял, отчего. Несколько конечностей отсутствовали, а в туловище зияли отверстия, похожие на пулевые. Тварь была ранее подранена нашими ребятами, но каким-то образом выжила. Сдох он за считанные секунды, дергаясь в агонии и рассеиваясь знакомой зловонной дымкой. Но дело того стоило. Я взял каплю звездной крови и пустую деревянную руну. К раннему утру накопилось 5 из 178. Дальше происшествий не было. Путь продолжился. Он вел по следам нашего отряда, и пустота каньонов была вполне объяснима. Сначала черви сожрали всю местную живность, а потом земляне зачистили самих червей. Для меня наилучшим вариантом было выбраться на поверхность. Ночевка там была гораздо более безопасной. Здесь же, в темных тоннелях, нехорошее могло встретиться даже днем, и отнюдь не только инсектоиды. Насколько я помнил, в энциклопедии «Анни» среди фауны расколотых земель упоминались членистоногие, напоминающие выползших на берег гигантских крабов, ядовитые ползуны с внешним пищеварением, твари, похожие на сухопутных осьминогов, скальные дрейки. А ближе к границе теневых земель начинали попадаться не очень приятные твари типа паукообразных тенеподов, хищных гнусов и найт-птиц. Столкнуться с чем-то подобным без рун и оружия было бы крайне неприятно. Лагеря, где на наш отряд напали, а меня бесславно сбросили вниз, я достиг к полудню следующего дня. Ну, как достиг? Нашел место, где мы по веревочным лестницам и канатам опускались в недра каньона. Спуск оборудовали основательно. Двойной ряд металлических костылей с кольцами, через которые продевались канаты, ныне отсутствующие. Теоретически по ним ловкий человек мог взобраться и вручную. Но у меня, к счастью, имелся приобретенный еще во Фригольде хороший набор альпиниста. Стоило поблагодарить себя за предусмотрительность. Сейчас потраченные баллы отрабатывались сполна. Высота не превышала 12-15 метров, поэтому преодолел я ее достаточно быстро. Подтянувшись, перевалился за край, вытянул тело и взглянул в сторону нашей старой стоянки. И сразу же понял, что лагерь оставлен, но не пуст. Там были люди, но не земляне. Я увидел их, а они заметили меня.